За неделю армия драконов сражалась 7 раз. Счет 7 побед, 0 поражений. Самое большое число потерь в битве с армией фениксов. В последних 2 сражениях у Эндера не было ни раненых, ни убитых, замороженные ноги не в счет. Больше никто уже не утверждал, что своими победами он обязан лишь удаче. Эндер побеждал лучшие армии при помощи неслыханных маневров. Другие командиры уже не могли игнорировать его. Некоторые подсаживались в столовой, чтобы осторожно выяснить, как он разбил очередного противника. Он всегда честно все рассказывал, уверенный, что лишь немногие смогут обучить своих солдат и взводных копировать приемы драконов. Однако охотников побеседовать с Эндером находилось мало, гораздо больше ребят собиралось вокруг побежденных, в надежде отыскать способ разбить наглого выскочку. Многие его открыто ненавидели. За молодость, за ум, за то, что в лучах его славы померкли их победы. Сначала Эндер читал это на лицах ребят, с которыми сталкивался в коридорах, потом заметил, что некоторые встают и уходят, когда он садится рядом с ними в командирской столовой, затем начались случайные, в кавычках, толчки под локоть в игровой и не менее случайные подножки в гимнастическом зале, комки мокрой жеванной бумаги в коридорах, летящие ему в спину. Они не могли победить его на поле боя и знали это, а потому нападали там, где безопасно, где он был не военным гением, а просто маленьким мальчиком. Эндер презирал их, но втайне, сам того не подозревая, боялся. Подобные мелкие пакости любил устраивать Питер. Эндер начинал чувствовать себя как дома. Впрочем, то были мелочи, ерунда. Эндер приучил себя воспринимать ненависть как извращенную форму восхищения. Другие армии начали подражать ему. Солдаты атаковали с подогнутыми ногами, никто уже не пытался действовать сомкнутым строем, и командиры все чаще посылали людей по стенам в тыл противника. Никто, однако, до сих пор не сообразил, что в армии Эндера не 4 стандартных взвода, а 5. Это давало ему небольшое преимущество, плюс 1 маневренный взвод, на который никто не рассчитывал. Эндер обучал всю школу тактике боя в невесомости. Но ведь ему самому нужно было у кого-то учиться. Он зачастил видеозал и часами крутил пропагандистские видео о Мейзере Рекхеме и других великих полководцах человечества времен Первого и Второго нашествий. Теперь Эндер покидал общеармейскую тренировку на час раньше, приказав взводным заканчивать занятия без него. Чаще всего ребята разыгрывали мини-бои взвод на взвод. Эндер задерживался 5 минут, убедиться, все ли в порядке, а затем уходил смотреть старые видео. По большей части это была пустая трата времени. Бравурные марши, крупные планы командиров, солдаты, награждаемые перед строем, морские пехотинцы, беспорядочно берущие на абордаж корабли жукеров. Но время от времени он натыкался и на полезные кадры. Вот во мраке космоса скользят крохотными звездочками корабли, а вот, что намного интереснее, маленькие лампочки зажигаются и гаснут на большой светящейся карте флагманского крейсера, отражая ход космического отражения. Было очень трудно по видео составить представление о происходящем. Сцены боев часто обрывались или шли без пояснений, но Эндер начинал вникать в бессмысленные, на первый взгляд, маневры, которые помогали жукерам развалить вражеский строй, в то, как, нападая и отступая, они заманивали корабли международного флота в ловушки. Некоторые сражения были разбиты на десятки сцен, разбросанных по доброй дюжине видео. Эндер смотрел все подряд и реконструировал. Он теперь знал то, о чем умалчивали официальные комментаторы, пытаясь возбудить в зрителях гордость за успехи человечества, внушить им презрение к жукерам. А Эндер тем временем удивлялся, как это люди вообще ухитрились победить. Корабли людей были малоподвижны. Флоты и эскадры реагировали на меняющуюся ситуацию поразительно медленно, тогда как звездолеты жукеров вели себя в бою как части единого целого, а, встретив новую опасность, действовали четко и разумно. Конечно, космические суда человечества, построенные до первого нашествия, оказались совершенно неприспособленными для яростных сражений в космосе, но ведь жукеры находились в том же положении. Лишь ко второму нашествию корабли стали по-настоящему быстрыми, а оружие смертоносным. Поэтому стратегии Эндер учился не у людей, а у жукеров. Ему было стыдно и страшно учиться у них, самых страшных врагов человечества, уродливых, кровожадных, омерзительных, но они здорово дрались до известного предела. Судя по всему, жукеры придерживались одной базовой стратегии — собрать в ключевом месте сражения как можно больше кораблей. Они никогда не совершали ничего неожиданного, ничего, что выдавало бы гениальность или глупость главнокомандующего, возможно, из-за строгой дисциплины. И еще одна странность. Столько болтовни о победе Мейзера Рекхэма, переломившей ход войны, а на видео только жалкие фрагменты. Эндер сумел отыскать всего пару сцен, запечатлевших маленькую эскадру Рекхэма на фоне огромного вражеского флота. Давид и Голиаф. К тому времени жукеры успели разгромить главные силы человечества в генеральном сражении, выставив на посмешище стратегический гений главнокомандующих международного флота. Это видео показывали часто, чтобы заставить людей вновь и вновь переживать агонию и ужас поражения. Вот вражеская армада движется к Сатурну, но тут ее встречает резерв под командой Мейзера Рекхэма. Неравенство сил, абсолютно безнадежная ситуация, а потом самый маленький крейсер, флагман Рекхэма, открывает огонь. Вражеский корабль взрывается, и все. Больше никаких записей. Дальше лишь пехотинцы, пробирающиеся по захваченным кораблям, груды мертвых жукеров в коридорах и ни одной сцены рукопашного боя, разве что выдернут кадр другой из видео про первое нашествие. Эндера здорово раздражало столь очевидное вето, наложенное цензурой на победу Мейзера Рекхэма. Учащимся боевой школы было чему поучиться у великого командира, но все, связанное с этим сражением, тщательно скрывалось. Дурная услуга мальчишкам, которым, возможно, придется повторить то, что сделал однажды Мейзер Рекхэм. Естественно, как только по школе прошел слух, что Эндер Виггин часами крутит одни и те же военные видео, в видеозале начала собираться толпа. Командиры смотрели видеозаписи, заказываемые Эндером, и делали вид, будто понимают, зачем он все это смотрит и что полезного для себя извлекает. Эндер же никогда ничего не объяснял. Только однажды, когда он прокрутил подряд 7 сцен одного и того же сражения, взятые из разных видео, кто-то из заднего ряда робко спросил: «Это что, один и тот же бой?» Эндер только пожал плечами. На 7-й день, спустя пару часов после очередной битвы, в которой армия драконов одержала 7-ю победу, в видеозал зашел майор Андерсон. Он вручил одному из сидевших там командиров листок бумаги, а затем подошел к Эндеру. «Полковник Граф желает видеть тебя в своем кабинете немедленно». Эндер встал и пошел за Андерсоном через лабиринт коридоров. Андерсон нажатием ладони открывал замки, призванные держать учеников подальше от офицерской половины. Наконец они пришли туда, где в мягком кресле, привинченном к стальному полу, восседал граф. Теперь его живот переваливался через оба подлокотника, даже когда полковник старался держаться прямо. А ведь 4 года назад, при первой встрече, он совсем не показался Эндеру толстым. Годы нервного напряжения дорого обошлись администратору боевой школы. «Сегодня 7 дней с твоего первого сражения, Эндер», — сказал граф. Эндер не ответил. «Ты выигрываешь по сражению в день». Эндер кивнул. «Ты ведешь по всем пунктам». Эндер мигнул. «Чем ты, командир армии драконов, объясняешь свой неслыханный успех?» «Вы дали мне армию, которая с готовностью воспринимает любую мою идею». «И в чем же состояли эти твои идеи?» «Мы используем иную ориентацию в пространстве, воспринимаем вражеские ворота как низ и атакуя падаем на них согнутыми ногами вперед. Избегаем плотного строя, делаем ставку на подвижность. У меня 5 взводов по 8 человек, а не 4 по 10. Это тоже помогает. А главное, наши противники никак не могут приспособиться к новым способам ведения боя. И мы бьем их одними и теми же приемами. Хотя это не может продолжаться до бесконечности». «Ты считаешь, что скоро перестанешь побеждать?» «Нет, но мне придется придумать что-то новое». Граф кивнул. «Садись, Эндер». Эндер и Андерсон опустились в кресло. Граф посмотрел на майора, и тот заговорил. «И в каком состоянии находится твоя армия после стольких-то боев?» «Теперь они все ветераны. Но как они себя чувствуют? Устали?» Даже если и так, они в этом не признаются. А что творится у них в голове? Слушайте, это не я, а вы играете в компьютерные игры с человеческими мозгами. Вот вы мне и расскажите. Мы знаем то, что знаем. Нас интересует, что знаешь ты. Они очень хорошие солдаты, майор Андерсон. Конечно, и у них есть предел выносливости, но мы пока его не достигли. У парочки, тех, что помоложе, есть проблемы с освоением базовых техник, но они трудятся и совершенствуются. Вы хотите знать, не нуждаются ли они в отдыхе? Конечно, нуждаются. 2 недель вполне бы хватило. Мы окончательно запустили учебу. Но вы все это знаете, и, очевидно, не беспокоитесь, так с чего бы мне нервничать? Граф и Андерсон переглянулись. Эндер, зачем ты смотришь военные видео? Чтобы изучать стратегию, зачем же еще? Эти фильмы создавались в пропагандистских целях. Оттуда изъято все, что касается стратегии. Знаю. Граф и Андерсон снова переглянулись. Граф забарабанил пальцами по столу. Ты совсем забросил свою фэнтези-игру. Эндер не ответил. Объясни, почему? Потому что я выиграл. В этой игре нельзя выиграть окончательно. Всегда появляются новые цели. А я выиграл. Эндер, мы желаем тебе только добра, хотим помочь стать счастливым, но если вы хотите помочь мне стать солдатом, пойдите и еще раз взгляните на табло, на мой личный счет. До сих пор вы неплохо справлялись. Примите мои поздравления. Вопрос, когда вы дадите мне достойного соперника? Плотно сжатые губы графа разошлись в улыбке, и он затрясся от беззвучного смеха. «Да хоть сейчас», — ответил Андерсон, вручая Эндеру листок бумаги. «До боя 10 минут», — сказал Эндер. «Моя армия в душе, моется после тренировки». Граф улыбнулся. «Тогда поторопись, малыш». Он добрался до спальни через 5 минут. Большинство его солдат переодевались после душа, но некоторые уже ушли в игровую, видеозал или столовую обедать. Он послал за ними 3 самых младших, а остальным приказал немедленно переодеваться в боевые костюмы. «Мы горим, времени в обрез», — пояснил Эндер. «Они предупредили Бонзу 20 минут назад. К тому времени, когда мы доберемся до ворот, наши противники уже 5 минут как будут внутри». Конечно, все пришли в ярость. По комнате туда-сюда летали крепкие выражения, чего никогда не случалось в присутствии Эндера. «Они что там, совсем крезанулись? Вот, блин, козлы!» «Об этом подумаем вечером. Вы устали?» «Сегодня на тренировке выложились по полной», — ответил за всех Муха Молу. «Плюс с утра пораньше вышибли дух из армии куниц». «Никто и никогда не сражался по 2 раза на дню!» — воскликнул чокнутый Том. «Никто и никогда не побеждал армию драконов», — в том же тоне ответил Эндер. «Нам предоставляется счастливый шанс проиграть. Не упустим его». Насмешливый вопрос Эндера был ответом на их жалобы. «Сначала победа, а споры потом». Все уже собрались, большая часть успела одеться. «Вперед!» — выкрикнул Эндер, и они ринулись за ним, на ходу застегивая боевые костюмы. В коридоре, ведущем боевой комнате, Эндер остановился. За спиной тяжело дышали его солдаты. Плохой признак. Они слишком устали для очередного боя. Ворота были открыты, внутри никаких звезд, пустая, ярко освещенная комната. Нигде не спрячешься, ни одного укромного уголка. «Мама моя!» — выдохнул чокнутый Том. «А они что, еще даже не зашли?» Эллер прижал палец ко рту, призывая к молчанию. Ворота открыты. И, конечно, врагу слышно каждое слово. Эндер показал на ворота. Потом описал руками круг, объясняя, армия Саламандр наверняка повисла вдоль стен, рядом с дверью, невидимой драконом. Ждет, когда они начнут выходить, чтобы морозить врагов по одному. Взмахом руки Эндер приказал своим солдатам отойти подальше от ворот. Вытащил из строя 4 самых рослых мальчиков, включая чокнутого Тома, заставил их встать на колени, но не садиться на пятки, а выпрямиться так, чтобы их тела приняли форму буквы «Л». А потом заморозил их, подозвал жестом маленького Боба, вручил ему пистолет Тома и велел встать на колени на замороженные ноги взводного. Затем просунул руки Боба в каждый по пистолету под мышками чокнутого Тома. Теперь картина прояснилась. Том превратился в щит, в бронированный космический крейсер, внутри которого прятался экипаж Боб. Защита, конечно, не идеальная, но у стрелка будет время. Эндер поманил было 2 ребят, чтобы швырнуть Тома и Боба сквозь ворота, но тут же сделал им знак ждать. Быстро разбил свою армию на группы из 4 человек, щит и стрелок и двое швыряльщиков. Когда все были заморожены, соответственно вооружены и встали на изготовку, он жестами объяснил дальнейший план. «Поднимаем грузы, швыряем в ворота, прыгаем следом. Пошли, пошли!» И они пошли. Крейсеры вылетали через дверь подвое, спиной вперед, чтобы щит находился между стрелком и противником. Саламандры немедленно открыли огонь, но попадали большей частью и в без того замороженную броню. А тем временем стрелки, паля из двух пистолетов одновременно, методично уничтожали выстроившиеся перед ними на стене мишени. Саламандры так скучились, что промахнуться было трудно. А когда пришла очередь швыряльщиков, те скользнули на ту же стену, что и враг, и тут же открыли огонь. Теперь саламандры совершенно растерялись. Они не знали, что им делать. То ли сосредоточить огонь на крейсерах, уничтожающих их сверху, то ли стрелять по противнику, который расположился совсем рядом. Когда Эндер миновал ворота, битва уже отбушевала. Прошло менее минуты с появления в боевой комнате первого дракона и до прекращения огня. Армия драконов потеряла 20 человек убитыми и тяжело ранеными, и только 12 солдат вообще не были задеты. Самые тяжелые потери за всю историю существования армии, но все-таки они победили. Когда майор Андерсон показался из своих ворот и протянул победителю крюк, Эндер не смог держать злости. «А я-то надеялся, что вы отыщете армию, которая могла бы противостоять нам в честном бою». «Поздравляю с победой, командир!» «Боб!» — крикнул Эндер. «Что бы ты сделал на месте командира Саламандр?» Тяжело раненый Боб дрейфовал неподалеку от ворот противника. «Я бы заставил своих солдат все время двигаться, перемещаться вокруг ворот», — немедленно откликнулся он. «Нельзя стоять на месте, когда противник знает, где ты находишься». «Раз уж вы начали жульничать», — повернулся Эндер к Андерсону, — «поделились бы опытом со своими предспешниками, а?» «Я предлагаю вам освободить свою армию», — ответил майор Андерсон. Эндер нажал две кнопки на крюке, размораживая обе армии одновременно. «Драконы могут идти», — прокричал он. «Никакого строя, принимающего капитуляцию противника, не будет. Хоть бой и кончился победой, он шел не по правилам. Учителя хотели, чтобы Эндер проиграл его. Его спасло только невежество Бонзу, тут нечем гордиться. И только выходя из боевой комнаты, Эндер сообразил, что Бонзу наверняка ничего не понял. Не понял, что его соперник был зол на учителей. Испанская честь. Бонзу будет знать только одно. Несмотря на полное превосходство, он был разбит в пух и прах. К тому же Эндер заставил самого маленького из своих солдат во всеуслышание объяснить, что именно помешало победе Бонзу. И вдовесок ко всему, его лишили возможности с достоинством сдаться. Даже если бы Бонзу не испытывал ненависти к Эндеру, то возненавидел бы его сейчас. А так его ненависть стала еще более жгучей. «Бонзо был последним, кому удалось ударить меня», — подумал Эндер. «И он этого не забыл, я уверен». А еще он, конечно же, не забыл ту драку в боевой комнате, когда старшие пытались сорвать Эндеру вечерние занятия. И не он один про нее помнит. Тогда его собирались просто проучить. Теперь Бонзо жаждет крови. Эндер подумал было снова записаться на курсы рукопашного боя, но потом понял, что, сражаясь каждый день, а то и дважды в день, он просто не будет на них успевать. Что ж, придется испытывать судьбу. Учителя заварили эту кашу, вот они пусть меня и защищают. Боб хлопнулся на койку в полном изнеможении. Половина ребят в комнате уже спала, хотя до отбоя оставалось еще минут 15. С недовольным видом Боб вытащил из шкафчика комп и включил его. Завтра контрольная по геометрии. А Боб совершенно к ней не готов. Конечно, если есть время на размышления, до правильного ответа можно и самому дойти. Он прочел Евклида в неполных 5 лет, но на контрольную отведено всего 1,5 часа, а значит, думать будет некогда. Нужно знать, а он не знает, и потому, скорее всего, провалит контрольную. Зато сегодня выиграли целых 2 сражения, так что у Боба было хорошее настроение. Однако, как только комп заработал, мысли о геометрии моментально вылетели из головы. По экрану шествовало сообщение: «Немедленно ко мне, Эндер». «Без 10:10, скоро погасит свет». «Как давно Эндер отправил послание? Лучше все-таки пойти. Завтра утром, конечно, будет бой». От одной мысли об этом наваливалась усталость, и они не успеют как следует поговорить, но все же Поэтому Боб скатился с койки и поплелся через пустые коридоры туда, где жил Эндер. Он постучал. «Входи. Только что увидел вызов. Понятно. Скоро погасит свет. Я помогу найти тебе дорогу обратно». «Я думал, ты не знаешь, сколько времени, вот и...» «Я всегда знаю, сколько времени». Боб вздохнул. «Ну, конечно, как же без этого?» Любая их беседа с Эндером немедленно превращалась в спор. Это очень раздражало Боба. Он знал, что Эндер — гений и искренне уважал его. Почему же Эндер видит в Бобе только недостатки? «Помнишь, Боб, 4 недели назад ты просил меня сделать тебя взводным?»
«Да».
«С тех пор я назначил 5 взводных и столько же заместителей, ни одним из которых не был ты». Эндер поднял брови. «Не так ли?»
«Все правильно, сэр».
«Тогда расскажи мне, чего ты достиг за 8 сражений?»
«Сегодня впервые был тяжело ранен, но, согласно компьютерным записям, я вывел из строя 11 противников, прежде чем меня подбили. Мой минимальный результат в этих боях — 5 вражеских солдат. Все задания, что мне давали, я выполнял успешно».
«Почему тебя так рано сделали солдатом, а, Боб?»
«Не раньше, чем вас. Почему?»
«Не знаю».
«Знаешь».
«И я тоже».
«Ну, у меня есть только догадки. Ты очень хорош. Они это понимают, поэтому подталкивают тебя».
«Почему, Боб?»
«Потому что они нуждаются в нас. Вот почему». Боб уселся на пол и поглядел на Эндера снизу вверх. «Мы нужны им, чтобы победить жукеров. Их интересует только это».
«Правильно. И очень хорошо, что ты это понимаешь, Боб. Большинство солдат и командиров в боевой школе считают, что игра важна сама по себе. Но это не так. Она важна, потому что позволяет учителям вычислять будущих главнокомандующих, которым придется сражаться на настоящей войне. Что же до самой игры, в гробу я ее видел. Что, собственно, и происходит, они ее гробят.
Смешно. А мне казалось, гробит нас.
Мы начали играть на 9 недель раньше положенного. Ежедневные сражения. Сегодня 2 сражения в день. Боб, я не понимаю, что они творят, но ребята устают, я устаю, а учителя вдобавок начали нарушать правила. Я тут добыл из компьютера старые сводки. Никто не убивал столько врагов, никто не уберег столько своих солдат за всю историю игры.
Ты самый лучший, Эндер.
Эндер покачал головой. Возможно. Но я не случайно получил именно этих солдат. Никому не нужные ветераны и кучка залетных, то еще сочетанница. Но их собрали вместе, и теперь самый худший мой солдат может командовать взводом в любой армии. Сначала мне подыгрывали, а теперь играют против. Боб, они хотят сломать нас.
Не смогут.
Ты очень удивишься, Боб, но... Эндер коротко вздохнул, как будто его что-то кольнуло или вдруг перестало хватать воздуха. Боб поднял на него взгляд и понял, что происходит невозможное. Эндер Виген... Вовсе не пытался дразниться. Нет, Эндер Виген доверился ему. Чуть-чуть, но доверился. Эндер — человек, и Бобу было позволено увидеть это.
А может, это ты удивишься?
Но все-таки есть предел количеству хитростей, которые я могу выдумать за один день. Рано или поздно кто-нибудь выкинет что-нибудь совсем неожиданное и застанет меня врасплох.
Ну и что, проиграешь разок?
Это худшее, что может случиться. Я не могу проигрывать. Если я хоть раз... Он прервался, а Боб не стал настаивать на продолжении. Мне нужна твоя голова, Боб. Мне нужно, чтобы ты начал решать задачи, с которыми мы еще не сталкивались. Я хочу, чтобы ты делал то, чего до тебя никто не делал. Пусть даже это будут полные глупости.
Но почему я?
В армии драконов есть солдаты и получше тебя, Боб. Их немного, но все же они есть. Вот только нет никого, кто умел бы думать лучше и быстрее, чем ты.
Боб промолчал.
Они оба знали, что это правда. Эндер протянул ему комп. На экране светилось 12 имен, по 2-3 человека из каждого взвода. «Выберешь из них 5, — сказал Эндер. — По 1 от взвода. Это твой отряд особого назначения. Будешь тренировать их во время вечерних занятий? Давай вместе обсуждать твои планы на каждую тренировку. Не сосредоточивайся на чем-то одном. Все равно большую половину времени твой отряд будет частью всей армии, частью своих взводов,
но он может потребоваться в любую минуту. Когда понадобится сделать невозможное, то, что сможешь сделать только ты.
Тут все новички, — заметил Боб, — ни одного ветерана.
После этой недели, Боб, все мы стали ветеранами. Ты что, забыл рейтинги? В личном зачете из первой полусотни мест 40 наши. Мало того, мы, драконы, занимаем первые 17.
А если я ничего не смогу придумать?
Тогда я ошибся в тебе.
Ты не ошибся, — ухмыльнулся Боб. Свет погас.
Найдешь дорогу, бабеныш?
Вряд ли.
Тогда оставайся здесь. Будешь лежать тихонько, услышишь, как ночью к нам прилетит добрая фея и оставит нам подарочек на утро.
Еще один бой. Прямо утром. Не сошли же они с ума?
Эндер не ответил, лишь молча набросил одеяло. Тогда Боб встал с пола и пристроился рядом. Прежде чем уснуть, он придумал с дюжину новых трюков. Эндер будет доволен. Все до единого, глупее глупого.